Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов 11 минут. Всех поздравляю с премьерой. Ольга Журавлева, Яна Маргасова.
Добрый день.
Добрый день. И Александр Починок, здравствуйте.
Да, это я.
Мы сегодня говорим о страшном. Сегодня, наконец,
и
мы добрались.
И неотвратимом.
Да, а неотвратимом, как смерть.
Правильно. В жизни можно быть уверен в двух вещах. В смерти и в налогах. Это все знают.
Поэтому программа называется «Фискал», потому что сегодня мы открываем такую серию общественно значимых образовательных программ.
Образовательных.
Образовательных программ. С Александром Починком. Видео «Ситивизор» тоже у нас сегодня. Сайт, к счастью, восстановился аккурат к нашей программе, так что вы сможете все это видеть, слышать и, так сказать, обонять. Мы заявляли тему древнюю, да, про древний Египет.
Конечно. Но она ужасно современная на самом деле, поэтому заранее предупреждаю, что все параллели с нынешней действительностью, лицами, именами и так далее, совершенно случайные. И вообще история учит нас тому, что она ничему не учит.
Но сами имена будут невымышленными, видимо.
Конечно.
В качестве эпиграфа, до того, как мы начнем говорить о налогах древности до наших дней, тоже по наводке Александра Петровича нашла советы от Григория Остера. Сразу после получения прибыли разбегайтесь в разных направлениях. Всех не переловят. В крайнем случае попадутся только невезучие. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить. О невезучих, которые платили налоги.
Нет, мы будем обучать невезучих.
Стать везучими.
Да,
в том числе, да. Ну что же, для начала скажу, что у нас есть, разумеется, +7 985 970 45 45, смс-номер, и через сайт тоже задаются вопросы прямо сюда, через твиттер аккаунт вызван обязательно. Большое спасибо всем, кто нас поприветствовал, и хотим, конечно же, для начала договориться о терминах, потому что, как ни странно, у нас народ неопытный. И
передача первая, вводная, так
да.
сказать.
Александр Петрович, надо первым делом разобраться, что такое налог.
Конечно.
А какие платы
безусловно,
налогами не являются?
Безусловно. Более того, мы с вами должны все-таки нести знания в массы, и поэтому каждую передачу будем говорить о полезных умениях и навыках. А прежде всего, как теперь принято, мы определяем, что передача у нас доступна для слушателей, начиная с нуля лет. Почему? Потому что налогоплательщиков у нас больше, чем граждан Российской Федерации. Да, потому что налогоплательщики у нас являются граждане Российской Федерации, граждане странных государств, лица без гражданства и так далее. И любой человек, когда он родился, он в конце концов становится налогоплательщиком. Поэтому это первая, единственная уникальная передача, которую должны слушать все, начиная с нуля лет. И мы начнем с самого начала. Мы начнем с 3, 6 и 8 статей Налогового кодекса и с первого практического умения и навыка. Причем я думал, что все знают это. Но, как выяснилось, например, Сергей Алексашенко жил и не имел ИНН. Вот это и он замучился его получать. Поэтому на всякий случай показываю. В соответствии с Налоговым кодексом каждый гражданин Российской Федерации, это, надеюсь, ситивизор видно, должен иметь ИНН и такую бумагу – это свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица. Так? Мне оно было выдано, это подлинник, 30 марта 1999 года.
Меня один из старейших налогоплательщиков страны так? перед нами.
Вот. Это действительно так. На всякий случай, если вы забыли, если вы потеряли, то, конечно, вы можете пойти в налоговую инспекцию по месту жительства, но лучше открыть сайт fns.ru, так? И на этом сайте сразу же будет в левом углу раздел «Электронные услуги». Вот услуга первая, мы, наверное, каждый раз будем по одной такой услуге рассматривать, услуга первая. Кликаете, видите ИНН. И там вы можете узнать свой ИНН, либо ИНН любого лица в Российской Федерации, если у него есть. Если по себе, то вы указываете только ваши паспортные данные. А если по другому лицу, то, естественно, вы указываете свой ИНН. и свои более расширенные данные, потому что на всякий случай, зачем же вам знать данные по другому лицу? Хотя тоже для налоговых взаимоотношений вы можете узнать ИНН любого другого лица. Заранее предупреждаю, что эта информация налоговой тайной не является, и налоговые органы дают информацию о номерах налогоплательщиков и о задолженности, потому что задолженность – это нарушение закона, нарушение тайны не является.
У нас вот слушатели уже переживают. Что? Ох, я в этом биноме Ньютона ничего не пойму.
Это не бином Ньютона, это очень просто. Вот поверьте, к концу передач вы будете прекрасно разбираться в налогах. Так? Понимаете, вот все в мире, уже все налоги попробовали. Со всеми вариантами уже разобрались.
Ходим по кругу.
И теперь мы точно знаем, что и как должно быть. Раз мне заказали понятие налога и сбора, то мы начнем с него, так, перед Древним Египтом. Под налогом понимается обязательный, второе, индивидуально безвозмездный, помните, безвозмездно, то есть даром, платеж, взимаемых с организации физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и или муниципальных образований. То есть, государство или ваш город, село, деревня взимает с вас деньги, ваши, не ваши, имеет право, любые деньги, обязательно, индивидуально, то есть именно с вас, индивидуально, безвозмездно, то есть за это государство вам лично ничего не обязано. Так, понимаете? Угу. Вот такая ситуация. Но есть еще сбор. А вот сбор – это обязательный взнос, который тоже взимается с организации физических лиц, и уплата которого является условием совершения в отношении плательщика государственными органами, органами местного самоуправления, каких-то действий, значимых действий.
То есть постановка на учет,
да, пошлины, да, регистрации. Угу. То есть если вы платите сбор, вам что-то должны сделать, а налог с вас взимается по факту того, что вы должны заплатить. И именно поэтому, поверьте, принципиально важно, вот зачем мы лезем в историю? Чтобы показать, как строились налоговые системы и как граждане защищали свои права. Извините, в средние века, в поздние средние века говорили, что вы знаете, почему такие богатые голландцы и евреи? Потому что они понимают, как устроена налоговая система и не дает установить над собой сверхчрезмерные налоги. Вот такая была история. Так вот, у нас хорошее законодательство. И в нашем хорошем законодательстве, оно действительно хорошее, без всяких отклонений, в основе своей, вот, идеи были очень правильные, заложены очень правильные, верные вещи. В основах начала законодательства о налогах и сборах в нашем налоговом кодексе в третьей статье было записано. Первое. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги. Второе. Налогообложение обладает всеобщностью и равенством. Все равны перед налогами. И при установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. Вот это очень важно.
Звучит хорошо.
А на самом деле законодательство должно быть построено таким образом, что если человек фактически не способен заплатить, ему должны делать какие-то льготы, скидки и возможности рассрочки. Так? Дальше. Налоги не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Нельзя делать налоги для белых, черных, для мужчин, для женщин, для детей, для стариков. Никогда, никак. Недопустимы дифференцированные ставки и налоговые льготы в зависимости от формы собственности и гражданства. Нельзя делать разные налоги для богатых, для бедных. Нельзя кого-то зажимать налогами, нельзя кого-то облегчать, если это не указано в законе. И, что у нас забывает правительство, налоги должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. И очень важно, вот эта ключевая вещь, и она у нас есть в законе, недопустимые налоги и сборы, препятствующие реализации граждан своих конституционных прав. И не допускается устанавливать налоги, нарушающие единое пространство России. И нельзя возлагать обязанность на человека уплачивать налоги, не установленные законодательством. А у нас много вот подобных платежей. Я надеюсь, слушатели нам подскажут случаи, когда с вас пробуют, да.
Александр Петрович, сразу много коротких вопросов. Во-первых, так. Что означает слово «фискальный»? Фискальная функция налогообложения?
Так.
Это самая древнейшая,
древнейшая профессия.
Нет, это не древнейшая профессия. Мы сейчас начнем Египет, но увидим, что все по-другому называлось. Фискал ввел Петр Великий 2 марта, и это были специальные чиновники, которые имели право надзирать за всем. И они сообщали о всех нарушениях, уклонениях, уходах и так далее, и так далее, и так далее.
Именно вот фискалили.
Именно фискалили, и над ними был оберфискал. Вот. Так что, а потом...
Тоже были оберфискалом.
А там уже появились всякие нехорошие случаи привирания, изменения вот этого слова. Вот с этого мы с вами начали. А теперь давайте все-таки переместимся на 5000 лет назад и попробуем посмотреть, как же тогда делали налоговые системы и почему это так близко к нашему времени. Итак, Древний Египет. Страна не такая большая. Вытянувшийся вдоль реки Нил, очень плодородный, очень богатая страна, потому что каждый год Нил разливался, затоплял огромные территории, приносил ил, на этом иле выращивался превосходный урожай, были доходы, и появилось государство больше 3000 лет до нашей эры, где-то 5 с лишним тысяч лет назад. Почему государство? Понятно, потому что... Нил-то он разливается, значит, нужно с одной стороны осушать то, что он залил, с другой стороны направлять потоки воды, значит, строить плотины.
Некие общественные постройки.
Конечно, собирать толпы людей, шадуфы, каналы, распределять эту воду. И, естественно, собирались большие толпы людей. Появились государства верхнее и нижнее, появился начальник фараон, появились возможности, так как собираются огромные толпы людей, собирать большие богатства, появилась армия, которая бы собирала эти толпы людей, и начали появляться налоги. И налоги до первого кризиса формировались 800 лет. И до первого крупного, безумно крупного восстания формировались больше тысячи лет. 1700 год, это 1800-е, это сумасшедшее было восстание. Мы сейчас поговорим, почему.
То есть до появления государства никакой речи о налогах?
Да, конечно. Налоги нужны для существования государства.
И репрессивные машины, и общественных работ.
И социально, и государство должно обеспечивать все. Оборону, безопасность, медицину, образование и так далее, оно собирает налоги. И египетская система, она строилась постепенно, и она все время становилась все сложнее и сложнее. Одними из первых появились государственные монополии. Государство зарабатывало, например, на налоги на пиво, и это было монополией. И примерно 40% выращиваемого ячменя, там в основном такие зерновые выращивали, хлопка особо не было в Египте, это оно шло на изготовление пива. И если кто-то продавал пиво по завышенной цене, то его бросали в речку Нил. И там то ли выплыть, то ли крокодилы сидят, это была уже другая история. И еще там была такая печальная вещь, что если ты тайно продавал пиво, то тебя, естественно, казнили. Вот так государство следило за монополием. Угу. Потом фараоны обнаружили, что не очень хорошо платят налоги. Денег-то еще не было в древнем, в совсем древнем Египте.
Платили натурой, я
платили
так понимаю.
Платили натурой, зерном, овощами, скотом. И как же это было учесть? И появились... специальные люди. Вот не фискалы тогда появились. Тогда появились писцы, переписчики, скрайбс. Так? И они были при храмах. Вот понимаете, как здорово. Стояли везде храмы. При них были вот эти вот писцы, которые все и учитывали. На самом деле, огромное количество изобретений было связано с уплатой налогов. По большому счету, целый ряд наук развивался из-за необходимости сбора налогов.
Статистика.
Статистика само собой, бухгалтерский учет само собой. Но вот геометрию Евклида все знают, но на самом деле Евклид вынужден смог свою геометрию придумать, потому что до него почти все было сделано в Египте.
Подготовили
почему?
Базу.
Что нужно было измерять?
Вот землю, ситуацию.
Конечно,
площадь.
Землю. И началось с чего? Началось с появления нилометра. А дело в чем? Вам нужно найти инструмент, с помощью которого вы могли бы оценить, сколько налогов будет на следующий год. А как оценить? Очень просто. Вы вверху, внизу Нила ставите две планочки нилометр и замеряете уровень реки. Исходя из уровня реки в половодье, вы можете определить, какие территории будут залиты водой и на какие территории принесут ил. Так? И отсюда ясно, какой примерно будет урожай. Так? И поэтому можно уже все прикинуть. А теперь, конечно, нужно измерить все поля. Поля измерялись очень тщательно. Переписчики мерили все, что угодно. Так? Они считали потенциально максимально возможный урожай и записывали его.
Я прошу прощения, Александр Петрович,
да.
А вот вы объясните мне, как блондинке, объясните мне, пожалуйста, для чего считать заранее, сколько будем собирать налогов, но если это не проще уже имеющиеся мешки с хлебом пересчитать?
Нет.
Почему?
А вот то-то и оно, что египетское государство становилось все богаче, у него была масса расходов, были войны, были пирамиды, были гробницы фараонов, была закупка и роскоши, где только можно. И что делали? Считались потенциально возможные размеры налогов. Никого не волновало. Сколько же этого налога будет в действительности? Вы не положь. Собери то, что положено.
То есть то, это как бы задача для тех,
конечно,
кто будет собирать.
Именно поэтому сословие сборщиков, оно все расширялось. Так? И дальше они обязаны были притащить налоги, собрать их любой ценой. А его должность была материально ответственной. Если он не собирал налог,
он его должен был платить сам?
Что с ним платить? Его казнили, в конце концов.
Конечно. Более
да.
того, я читала, что именно этих писарей также хоронили, скажем так, заживо вместе с фараонами, чтобы они и там, на
и там считали, конечно.
Считать
фараонов, конечно,
да?
Конечно, конечно.
Ничего
конечно,
себе работа, конечно, да, ребят?
Вот есть...
Выучился на свою голову.
Известный папирус, правда, это более позднее время, податной устав Птолемея Филадельфа, который был отец другого Птолемея, которому мы дальше будем говорить, так там подробно описано, как водились откупщики, так, то есть заранее, в принудительном порядке, отдельные виды налогов записывались на откуп различным гражданам, так, и дальше, чиновники, там пишется, чиновники должны взыскивать недоимки, ведя ежедневный счет в течение 30 дней. А ежели они, то есть чиновники, окажутся должниками царской казны, то пусть соразмерно будет произведено взыскание в пользу добившихся и осуждения. А договор заключается в двух экземплярах, копия с двумя печатями. Значит, если не были соучастниками, то пусть взыщут с лиц, обслуживающих откуп, срок которого истек. А надзор над инспекторами ведет архонт, а над ним надзирает антиграфей, а над ним надзирает эконом, а потом стратик, так вот. А ежели не уплачено, то платится в 50-кратном размере.
Так? Отличная,
да,
отличная версия.
Да, да, не разрешается ни брать откуп, ни участвовать в компании откупщиков, ни быть поручителями царским чиновникам. А чиновникам, исполняющим судебные функции. Как видите...
все как было. Александр Петрович, мы здесь должны остановиться. В следующей части ответим, была ли налоговая амнистия. И что было, если...
Налоговые поступления.
Да, и что было, если урожай уничтожал саранча. Сегодня мы в программе «Фискал» узнаем много нового и много старого.
В эфире программа «Фискал».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это программа «Фискал».
Под легкий марш.
Под легкий марш. Мы возвращаемся к теме истории налогов. Сегодня Александр Починок нам рассказывает о налогообложении в Древнем Египте. Ну и о современности тоже немало. Яна Маргасова, Ольга Журавлева по одну сторону, скажем так.
Образовываемся.
Да, по одну сторону этого лекционного зала вместе с вами, а по другую сторону Александр Петрович Починок. У нас уже есть вопросы. Я единственное, что хотела бы сказать, ответить на один вопрос. Будете ли вы разыгрывать книги, как в «Ферме»? Спросили нас.
Будем.
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 Мы хотим задать простой и незатейливый
такой
вопрос.
Детский.
Детский, но тут, что называется, вопрос на скорость. Не надо
как
нигде смотреть.
Александр Петрович, для 0+.
Да. Так как передача у нас 0+, то, соответственно, все можете ответить. У нас есть набор книг. Две книги у нас. Марина Мели «Успех. Дело личное». Это коуч по личному росту. Так что для тех, кто постарше, наверное. И просто три экземпляра романа, художественного произведения. Очень, кстати, красивое издательство «Слово». Мэйв Бинчи, «Дом Нотара Роуд». В общем, 5 толстых книг. 2 умные, 3 тоже умные, но художественные. Вопрос очень простой. Представитель власти в одном литературно-художественном произведении...
Практически в сказке.
Да. После того, как установил налог на воздух, обнаружил, что население стало реже дышать. И тогда он установил налог на дождь. Быстро на +7 985 970 45 45 присылайте нам, что это за произведение.
Он не просто установил налог на дождь, он еще и установил налоговые ставки на разные виды дождя.
Но мы не будем их перечислять, потому что это подсказка. Быстро присылайте, кто это был. Не кто это был, а в каком произведении такая ситуация разыгралась. Вы сразу же вспомните. Присылайте нам +7 985 970 45 45. Это будет первые 5 человек получают книжки. А мы возвращаемся к нашим историям. Тут приходят вопросы про Древний Египет насущные. Был ли НДС в Древнем Египте?
Не было.
Не было, Анатолий. Можете расслабиться. Интересуется, сколько налогов шло на содержание фараонов и кто был освобожден от налогов.
Большая
часть. И были ли освобождены жрецы?
А вот давайте разбираться. Очень многие слова, которыми мы сейчас пользуемся, они возникли именно тогда. Вот такое простое слово, как «свобода». Что-то означало оно в Древнем Египте. Возможность не платить налоги. Свободный гражданин, мы дальше посмотрим много налоговых систем, свободный гражданин нигде не платил налоги. Ни в Греции, ни в Риме. Это безобразие было, считалось. Потом они обнаружили, что это очень плохо заканчивается. Но вот первоначально свобода – это возможность для государства. А граждане должны все-таки платить налоги. Но первоначально свобода – это не платить налоги. И второе очень интересное слово «филантропия» возникло когда? Когда фараон давал налоговое освобождение. Первоначально филантропия – это налоговое освобождение. Это фараон прощал за вот 3000 лет. Действительно, было много случаев, когда фараоны освобождали от уплаты налогов.
Что же это за категории таких египетских граждан?
Или это была просто личная награда?
Прежде всего. Или во многих случаях личные награды. Но прежде всего это была вот эта масса людей, которая помогала фараону. Начнем с жрецов. Безусловно, территория храмов практически не облагалась, и жрецы почти не облагались. Были случаи, когда на них вводили налоги, и это очень печально кончалось. Смотрите, великолепные художественные произведения, столько конфликтов было бы между жрецами и фараонами, что невероятное количество. И даже фантастика была в чем? Тогда появились первые налоговые гавани. Вот был термин такой, азилия, это территория храма. Если налогоплательщик вот не мог, не хотел платить налоги, он мог скрыться на территории храма, и с него нельзя было взять налоги. Но тогда он работал на храм, и поэтому вот миряне, работающие в храме, тоже не платили налоги. Вот такая была история. Но вот это все собирать было очень тяжело. И появлялись новые и новые категории чиновников. Я выписал для себя классификацию и название. Вот представь себе, еще раз. Стратеги, эпистаты, экономы, писцы, архифилактиты, хрематисты, комагратеусы, комархи, топархи и топограмматеусы. Последовательно уровни, которые собирали.
Но я прошу прощения, Александр Петрович, но их зарплата тоже была из налогов, правильно?
Да, их зарплата была из налоговой фиксированная, но и это не помогало. И тогда что придумали? Стали собирать объект обложения. Mm-hmm. То есть на самом деле, если вы думаете, что в Египте платили налоги, так ничего подобного.
А
собранный урожай свозился непосредственно в храмы и в хранилища, посвященные различным богам, это, как правило, при храме. После этого с него взимался налог 20%, в некоторые периоды 30%, 22,5% фараону, 7,5% храмам и так далее, вот этой вот конструкции за сбор. И потом, после взимания налогов и расходов, связанных с взиманием налогов, остаток возвращался владельцу этого зерна. Этого еще не хватило. Потом они начали оценивать по государственной расценке, когда деньги появились, собранное, и выдавать деньги в размере государственной расценки, оставшиеся вот после всех вот этих вот процедур.
То есть буквально отнимали зерно?
Два раза это проходило. Ну, не отнимали, налоги собирали. А для того, чтобы никто не сбежал, вели переписи. Раз в 2 года была перепись скота, раз в 7 лет была перепись имущества, так, и раз в 15 лет были большие переписи.
Население само переписывали?
И у налоговых инспекторов, да, как раз у этих скрайбов были колоссальные права. Потому что налогов становилось все больше и больше. Налоги были с продаж, с рабов, с иностранцев, с импорта. За передвижение по территории страны моряк приехал, брали за передвижение. Проститутки, перемещаясь, с них 20 раз больше, чем с моряков, брали. С импорта, с экспорта, с бизнеса, с масла, с пряностей, со всего брались налоги. Не с прибыли, а со всех. И причем, вот какие были полномочия. Вот вы решили обед приготовить. К вам, вот сейчас вот на кухню, пришел бы скрайб и проверять. Вот масло растительное, на котором вы готовите, с него был уплачен налог или нет? Потому что все кувшинчики маркировались.
Так вот эти наклейки на бутылках вина, это оно?
Сейчас акцизные марки, если мы посмотрим, тогда тоже все было учтено. Если вы, не дай бог, готовили на непровисшедшем обложении масле, то все собиралось. То есть приходили домой. И самое главное, делали списки. Писцы. И знаменитый папирус. Переписчики опережают всех. Тот, кто пишет, не платит налоги. Хорошо, запомни это. И вот когда...
Я пишу, мне некогда.
Да, конечно. Нет, так они как раз учитывали. И вот когда, понимаете, происходит в 18 веке до нашей эры колоссальное восстание, то как описывают это? Какие зверства восставших? Очень простые. Скрытые архивы. Расхищены податные декларации, чиновники убиты, взяты их документы, писцы по учету урожая, списки их уничтожены, жатва созревает, но они не доносит никто. Не собирает, а не доносит никто о жатве. Писец сидит в своей канцелярии, руки его бездействуют в ней. Вот такая вот страшная история.
Картина апокалипсиса.
Так, для них. Потому что система начала кушать сама себя. И вот поэтому-то, когда приходит время Тутанхамона, помните, он помер все-таки относительно молодым, и государство было слабое, после него приходит Харимхад, более сильный фараон, и он начинает проверять, и он видит страшную коррупционную сеть среди сборщиков налогов. А они утаивали. Все-таки надо было не очень-то делиться с фараоном. И он их обвинил в завышении налогов. И вот тогда было введено новое наказание. Тогда он начал сборщикам налогов отрубать носы и ссылать их в Аравию. И в Аравии появились целые племена людей с отрубленными носами и с деформированными лицами, потому что огромное количество сборщиков налогов, а так было...
Мечты, Александр Петрович.
А с захваченных территорий взималась дань. И в чем дань сначала была небольшая, и с городов, с которых взималась дань, им в качестве поощрения выдавались парады и шествия. То есть город, да, с которого собирали, с него еще ему посылали парады,
так
шествия.
Все правильно,
радуйтесь.
Все правильно. Александр Петрович, да. Заплатили налоги, собрали дань, вам за это покажут кино. Это же нормально.
Правильно. Но дальше было совсем плохо. Когда Птолемеи пришли, вот после Александра Македонского, налогов стало еще гораздо больше. Так, и жрецы получили еще более сильную власть. Треть земель уже Египта стала принадлежать жрецам. Так, и они сами ввели свои системы сбора налогов. Так? И они стали богаче порой фараона.
То есть они собирали налоги в свою пользу.
Да, и теоретически в пользу фараона. Но им оставалась огромная-огромная часть. И начались страшные войны, и начал Египет терять серьезные территории. Хотя амбиции, помните, у Птолемеев были серьезнейшие. Они пытались вмешиваться в дела Греции. Все-таки они же македоняне, понимаете ли. И нужно было много-много-много денег. И, значит, Птолемей IV ведет страшную борьбу, в конце концов его убивает. И на престол попадает Птолемей V, совсем молоденьким. Так? Он в возрасте 6 лет стал фараоном. И
бедный
вот
мальчик.
Тогда была найдена фантастическая вещь, а вернее сейчас солдатами Наполеона был найден Розетский камень. Мы про него все знаем, потому что он позволил разобраться, что такое иероглифы. Но посмотрите внимательно текст Розетского камня. И это на самом деле одно из первых дошедших до нас мощных налоговых освобождений. Что получилось? Вот советники молодого фараона придумали, что надо успокаивать страну, и, естественно, они дают жрецам налоговое освобождение, и на Розетском камне, который выставлялся около храмов первой категории, так, чтобы сборщики налогов знали, куда они идут, было написано, что вот в царствовании вот этого молодого Птолемея Евхариста Епифана Евхариста, они жрецы собрались в Мемфисе и издали указ. Так как он является богом и щедрым, и проявил человеколюбие, и из получаемых в Египте доходов и налогов некоторые совершенно отменил, а другие облегчил, чтобы народ пребывал в благоденствии, а долги перед царской казной, которые лежали на египтянах и на населении других частей царства, простил, а доходы храмов и пожертвования, которые каждый год приносятся им в виде продовольствия и денег, и дары, полагающиеся богам, оставались бы на прежней основе, и приказал относительно жрецов, чтобы они не платили при своем посвящении больше, чем столько, сколько нужно было платить до первого года царствования его отца. То есть то, что Птолемей IV ввел, все отменяем. И освободил людей из священных коллегий от ежегодного плавания в Александрию, когда они должны были являться на налоговую перепись и отчетность налоговикам.
А это тоже деньги.
Да, отменил сбор на флот. Количество льняных тканей, сдававшихся храмами в царскую казну, сократил на 2/3.
Александр Петрович, да, я понимаю, что длинный налоговый кодекс практически,
да,
это Розетский,
да,
камень.
Да, это все льготы жреца.
Но скажите, пожалуйста.
Потом за счет каких-то других
государство-то после этого не рассыпалось в дребезги?
Это сейчас мы дочитаем, так и расскажем, что произошло, допустим, с этим государством бедным. Дальше. Он был настолько милостив, что разрешил, чтобы туземным воинам и другим лицам, которые вот воевали с прежним фараоном, решили вернуться на родину, им оставалось во владении их собственность, так вот, и сохранил привилегии храмов, и за это, так как боги ему даровали здравие, победу, силу и все другие блага, и жрецы постановили умножить почести, оказываемые фараону, и поместить в каждом храме и его изображение в честь вечно живого царя Птолемея, и его назвать Богом Епифаном и Евхаристом, который будет носить имя Птолемея, заступника Египта, и жрецам должно три раза в день отправлять религиозную службу перед этими изображениями, и напротив этого выставить данный декрет о налоговом освобождении, написать его тремя языками, на туземном и линском языках еще, и выставить в каждом храме.
То есть он с этого ничего не имел? Кроме трехкратного богослужения.
Он стал богом, опять как фараон, он получил дополнительные почести, он немножко успокоил Египет, а дальше было печально. А дальше его тоже отравили. Так.
То есть не помогло.
Не помогло. Причем отравили в возрасте 30 лет, когда он уже пытался хоть как-то выползти из-под влияния жрецов и его советников. Он потерял Сирию, он потерял Иудею, он потерял южную часть Египта. У него дальше откусывали Фивы, Хитти приходили. И потом династия Птолемеев продолжалась, и все закончилось очень плохо. Мы помним, что дальше была Клеопатра, а был последний
про которую у нас очень много вопросов тоже. Да. Была ли она жуткой транжирой на самом деле?
Естественно, потому что если все налоги поступают вам, а вы потом определяете, как их распределять, я напомню, что в период предельного налогообложения, когда была ставка не 20-30%, тогда 7,5% шло на сбор, 22,5% пункта шло фараону. Он дальше сам решал, что делать.
То есть он мог войска вооружить, а мог купить себе рабынь.
И, естественно, так как Клеопатр правил тогда, когда на армию уже тратиться было бессмысленно, Египет был завоеван Римом, в Египте стояло три на пике римских легиона, и военачальники там были, как вы помните, очень серьезные.
Интересные.
Да, Цезарь и так далее. То, в принципе, она могла позволить, она, если мы оценим, она тратила примерно процентов 60 доходов Египта.
То есть госбюджета 60%, можно так сказать.
На себя. Это закончилось крайне печально. Это
выглядело, кстати, хорошо.
Это закончилось попыткой выслать Цезариона в Индию с огромными богатствами, но его решили все-таки оставить. И в конце концов Август решил, что многоцарствие плохо, и дал команду его убить. А дальше это кончилось совсем плохо, потому что после Рима пришли арабы. Они дали возможность тем, кто перейдет в ислам, не платить налоги. Так? Был период, когда вводилось подушное обложение, потом опять вернулось по земельному. Потом, после были мамелюки, Египет снова стал немножечко богатым. Потом он стал совсем богатым при османах. Вы знаете, если мы посмотрим, в 16 веке Египет давал где-то 30% доходов Османской империи. Но налоги были там, конечно, на порядок ниже, чем были при фараонах.
Александр Петрович, можно сказать, заключая краткую историю налогообложения Египта, когда соответствие налогообложения и богатства государства было, не скажу идеальным, но наилучшим. Когда и налогов брали не слишком много, и государство достаточно хорошо существовало.
Как это все рассчитывалось? Это была исключительная жадность, грубо говоря, фараона и жрецов?
Или были какие-то времена, когда это было относительно справедливо?
Египетская история – это пример того, к чему приводит административная система. Сначала налогов собиралось только-только для того, чтобы содержать государство. Потом последовательно аппетиты у государства росли, строились пирамиды, строились храмы, велись захватнические войны. Первые периоды существования Египта очень много доходов шло за счет завоевания и провинций, потом налогообложение упало на весь Египет, потом стали появляться огромное количество чиновников, они размножаются, они придумывают средства для своего существования, они придумывают новые и новые и новые виды налогов, и дальше следует колоссальная катастрофа, когда вот этот весь огромный аппарат ломает спину тем, кто фактически работал и...
Содержит этот аппарат.
Да, совершенно верно. Вот такая была печальная история.
Еще один вопрос от Дмитрия. Какие полагались наказания за неуплату налогов? Вы про жрецов и про... Точнее, про чиновников вы говорили.
Для наказания были такие. Во-первых, сначала надо было уплатить. И было сложно не заплатить, потому что забиралось все. А урожай забирался, из него отдавали только человеку назад что-то. Если все равно возникала недоимка, посылались специальные отряды взыскивать недоимку. Так как была полная перепись, я напомню, перепись людей, перепись скота, перепись имущества, то есть было ясно, из какого имущества взыскивать налог, значит, взыскалось это. А потом были штрафы в многократном размере, так? Были специальные стукачи, которые сообщали, они были не фискалы тогда, значит, им давалось до четверти доходов от того, что они сообщали. Потом появились откупщики, которые собирали, и вот вы знаете, один откупщик докладывает, вернее, не он докладывает, у него на могиле стоит надпись, вот этим мы закончим. Я чиновник превосходный для господина его, так как поставляю в избытке зерновой налог, поставляю в избытке многочисленные подати. Мое превышение зернового налога и подати десятикратно в сравнении с моим обложением. 4632 меры вина моя людская повинность, я доставил 30 тысяч. 70 мер меда мое обложение медом я доставил в количестве 700. 70 тысяч мой зерновой налог я доставил в количестве 140 тысяч. Вот так вот. Вот позволь, значит, дуракам Богу молиться. И они взимали налогов больше, чем государство могло заплатить. Вот такое было принуждение. А совсем злостных, конечно, казнили.
Александр Починок с блистательной, я бы сказала, вводной лекцией касательно налогов. Хочу еще одну цитату привести в заключение, которая нам всем очень понравилась. Один из экономистов, такой экстремальный американский экономист Роберт Мюррей, говорил: «Все другие личности и группы в обществе приобретают свой доход, ну, за исключением отдельно взятых преступников, на основе добровольных контрактов, или продавая товары и услуги, или посредством акта дарения. Только государство добывает свой доход посредством насилия, угрожая ужасными взысканиями, если доход не появляется. Такое насилие известно как налогообложение, хотя в менее развитые времена его называли данью». Вот, собственно, об этом мы будем говорить, и о развитых временах. У нас заработали книжку. У нас хорошие люди, которые нам быстро-быстро позвонили, точнее, прислали СМС. Мы задавали вопрос, какой правитель, в каком произведении правитель, введя налог на воздух, заметил, что граждане стали меньше дышать, и ввел налог на дождь. Причем в зависимости от степени дождя налог увеличивался или уменьшался. Правильный ответ был действительно Чиполлино, хотя кое-кто привел пример трех толстяков, города Глупого и других.
Маленького принца.
И даже почему-то маленького принца. Тем не менее, это действительно Чиполлино. Принц Лимон там буянил по части налогообложения. Граждане, как обычно, вспомнила про Чиполлино гениальную совершенно историю, как ребенок слушает Чиполлино, ему мама читает, как все ужасно, у мамы уже слезы на глазах, как там они их прижимают так, их прижимают эдак. Мальчик спрашивает: ну почему они не восстали и не прогнали этих плохих людей? Мама на него смотрит: ну они же овощи. Сказка про овощи. Так вот, сказка про овощи сегодня, собственно, была загадана. Правильно ответили и получат книги Виктор, чей телефон заканчивается на 4601, Юрий, 6248, Елена, 2721, Владислав, 8450 и Лиза, 6632. Всех поздравляем.
Поздравляем.
В заключение хотим сказать, тут кто-то спрашивает, говорит, помедленнее я записываю
да,
ваши
да.
лекции.
Как часто вы будете
выступать? Мы будем выступать, точнее, мы с Яной будем выступать выступать в качестве вопрошающих и подбадривающих, а в качестве лектора и отвечальщика на вопросы, в том числе, на следующий раз обязательно про ИНН, есть серия вопросов, на которые надо будет ответить. В качестве эксперта будет Александр Починок каждое воскресенье, если никаких непредвиденных обстоятельств на нас не найдет. После 15 часов, вот на том самом месте, где когда-то выходила Ферма, теперь программа «Фискал». И Александр Починок с лекциями о древних системах налогообложения и с рассказами о современных российских налогах и всяких тонкостях, связанных с налогообложением, будет у нас здесь выступать. Нам тут писали всякие разные вопросы. Александр Петрович сегодня показывал, как выглядит свидетельство об ИНН. Очень много вопросов на эту тему. Единственный, может быть, совсем короткий. Обязательно ли менять саму бумагу при смене фамилии? Очень женский вопрос. Анна задает.
Ой, бумагу, честно говоря, можете без бумаги жить, если номер у вас есть. Но свидетельство выдается конкретному физическому лицу на конкретную фамилию. Поэтому при переезде на новое место жительства и смене фамилии желательно, конечно, его заменить.
Человек пишет, а если мне 53 года, я до сих пор жил без ИНН, что мне теперь делать?
А вы уверены, что вы жили без ИНН? Проверьте, может быть, вам его присвоили.
А вы знать не знаете.
Да, вы знать не знаете. Зайдите на сайт и уточните.
Сайт Федеральной налоговой службы, если кому интересно, там все вопросы. Это был Александр Починок, это была программа «Фискал», Ольга Журавлева, Яна Маргасова.
До новых встреч.
До свидания.
Фискал.